Читаем из послания к евреям, 12 глава, 1 стих, с 15 по 17 стихи. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Аминь». Такое чудесное сочетание вот этих трех праздников или трех событий в нашей жизни имеет некую основу в нашей земной жизни. Но мне думается, что все праздники, которые мы имеем в церквах, это лишь некое приближение того будущего праздника, который ожидает нас в небесах, праздника вечной жизни. И, как мы уже слышали, что болезни не будет, смерти не будет, слез не будет. Это праздник. И уже вчера мы отправили в последний путь тело одной нашей сестры. И кто знает, что будет сегодня с нами в это непростое, с одной стороны, время, но для нас не это страшно. Для нас это даже не должно возникать мыслей какого-то страха или непонимания. Мы в Господе. Мы в Господе, это самое главное. И насколько Богу нужны наши праздники? Мы иногда встречаем в Священном Писании такое внутреннее, как бы сказать, высказывание от лица Господа. Не нужны мне ваши праздники. Не этого жду я от вас. И в посланиях апостолов, и в Ветхом Завете, особенно 6 глава книги пророка Исаия, и первые главы этой книги пророческой говорят о том, что Бог упрекает свой народ за праздники. Он говорит: «Я устал от ваших новомесячей, я устал от ваших постов, вот пост, который я избираю». И когда мы размышляем об этом в новом году, братья и сестры, это имеет место быть, потому что на самом деле Богу, наверное, не столько наши праздники нужны, а сколько наше сердце. Потому что в этих праздниках мы только пытаемся нечто представить себе, хотя это и невозможно. И мы знаем, когда Давид хотел построить Богу храм, и Бог явился ему и сказал, что ты не можешь построить храма. Много крови ты пролил за свою жизнь, сын твой построит. И вообще он сказал так, что небо небес не вмещает меня, как этот храм, который ты хочешь построить во имя мое. То есть невозможно сегодня вот так представить Бога в этом многообразии вселенной, и вместе с тем мы имеем его в нашем сердце. В таком хрупком организме, который подвластен многим проблемам, и если это сердце останавливается, то и наша жизнь прекращается. Но в Боге жизнь никогда не прекращалась. В Боге эта жизнь возрождена в Иисусе Христе. И мы сегодня радуемся этому событию прихода в мир Господа нашего Иисуса Христа. И радуемся тому, что, возвращаясь к воспоминаниям страданий Иисуса Христа, мы представляем эту Голгофу, этот позорный Голгофский крест и наше с вами место, которое занял Иисус Христос. И обращая внимание на послание апостолов, на Евангелие, мы видим, что прежде всего все это несет увещательный характер. Желание Господа от имени своего личного, от имени апостолов, учеников его, помочь нам, верующим, сохранить истину, утвердиться в истине и при всех обстоятельствах оставаться верными Господу. И мы сегодня говорим, что идти за Господом – это жертва. Это жертва, на самом деле жертва. Иногда встречаешься с людьми, которые только приближаются к Господу, они говорят: «Как? И это должен я оставить, и это оставить?» И мы говорим: «Да, ради вечного стоит оставить. Павел пишет, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. В этом есть кульминация нашей веры, что это видимое, это проходящее, это очень быстро проходящее. И мы сегодня собрались в первый раз в этом году, чтобы еще раз засвидетельствовать своим участием в хлебопреломлении принадлежность к вечному. И не просто к вечному, но к вечному Богу, в котором сегодня весь смысл нашей с вами жизни. И сегодня, как и в прошлом году, мы сознаем свое несовершенство. И не боимся этого осознания. Мы не боимся сказать, что мы несовершенны, недостатков у нас очень много. К сожалению, в сокрушении нашего сердца мы скажем себе, собственно, каждый, я способен еще согрешать. Мы не способны быть во грехе, имея власть, которую дал нам Христос, побеждать грех. Но в искушениях, мы говорим, мы еще способны согрешать. И осознание, это осознание такого состояния приводит нас к благоговению пред Богом, приводит нас к благоговению пред Его святостью. Это помогает нам сегодня, братья и сестры, на самом деле быть во Христе и говорить, что мы со Христом. Наше осознание, наше сокрушение – это некая победа. Это некое благословение от Господа, что мы сознаем себя таковыми. И в прочитанных стихах апостол предупреждает об опасности. Хотя говорит, что много вокруг нас свидетелей, которые должны бы нам сегодня помочь сбросить с себя всякое бремя и запинающий грех, и с терпением советует он нам проходить предлежащее поприще. И в этом совете он говорит, чтобы наблюдали мы каждый за собою, и чтобы не только, наверное, за собой, но, как здесь сказано, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Наблюдайте. Мы наблюдаем за собой и правильно делаем. Но Слово Божие советует наблюдать не только за собой, но и друг за другом. Не с целью доноса, нет, ни в коем случае, а с только определенной духовной целью, чтобы помолиться, чтобы подойти, если мы видим брата во грехе или сестру, чтобы на самом деле сказать ему, что ты не так живешь духовной жизнью во Христе. Здесь на самом деле присутствует наблюдение, которое должно нас формировать, как единый организм, как одна поместная церковь, как часть тела Христова. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Возможно, наверное, если мы так скажем, если Павел пишет, то возможно, и это есть, и история церкви показывает это. Как здесь сказано, не лишиться, чтобы нам благодати Божией. Это очень серьезное предупреждение. И нам очень трудно иногда воспринимать вот эти обличения со стороны Господа нашего Иисуса Христа. Нам легче принимать похвалу, нам легче и приятно принимать какие-то поздравления, но обличение или наставление весьма тяжело принимается сердцем нашим. На прошлой неделе я встречался с одним братом. Он не член нашей поместной церкви, приезжий. Но он так поделился своей печалью, говорит, нет у меня радости в Господе. Какой-то страх одолевает меня, что-то беспокоит меня. Ну и в разговоре, в такой исповеди, открывается, что причина этого состояния – грех. И не просто грех, знаете, опрометчивости, или мы так скажем, какой-то случайности. Мы здесь говорили немного, согрешаем. Это в опрометчивости нашей мы можем это делать. Но с его слов я услышал сознательный грех. Этот грех лишил его этой радости в Иисусе Христе. И для того, чтобы ему подняться, мы определились в целом таком, знаете, процессе вот этого становления. И трудно объяснить сегодня с первого раза, какая есть причина вот этой лишения этой благодати. Но Слово Божие говорит нам, чтобы кто из нас не лишился благодати Божией. Благодать. Что это? Это милость. Это незаслуженная милость. И мало того, что в этой милости мы и принимая ее, иногда даже, как мы уже видим с вами, способны пренебрегать. Мало того, что этим грехом теряется мир с Богом, но через этот грех, как здесь Павел пишет, могут оскверниться многие. Как это происходит? Наверное, весьма просто. Оскверниться, как пишет Даль, это значит приблизиться, дотронуться, это значит сделаться нечистым, то есть сделаться каким-то соучастником. И на самом деле, братья и сестры, церковь, если знает, что человек, будучи членом церкви, живет во грехе и приветствует его как брата или как сестру, этим оскверняется. Этим оскверняемся мы с вами. И мы не должны сегодня бояться говорить об этом. Почему? Потому что мы на пути в вечность. Мы на пути в вечность. И мы сегодня, имея евангельское братство, говорим, у нас не приход, у нас община, мы поместная церковь, у нас есть членство, которое подразумевает свою духовную ответственность, подразумевает именно ответственность друг пред другом и пред Богом. И мы сегодня говорим, что мы члены тела Христова. И болеет ли один член? Болеет с ним все члены. Радуется или один член, пишет Павел, с ним радуются все члены. То есть мы сопричастны настолько друг к другу, что мы, так скажем, не можем быть друг без друга. Прообраз этих отношений есть семейная жизнь, когда Павел пишет послание к Ефесянам, что взаимоотношения жены и мужа – это таинство, как взаимоотношения Христа и Церкви. Вот какую близость мы имеем сегодня в Иисусе Христе друг с другом. И в этой близости мы имеем прямое отношение к Иисусу Христу и ответственность друг за друга. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Чтобы не было между вами. То есть сегодня между нами, чтобы не было таковых. Но, к сожалению, это есть. К сожалению, мы объявляем и говорим, что есть отлученные, есть и на замечании, и причина – грех. Иногда тех, которых мы называем, они огорчаются и говорят, почему вы нас называете публично? Павел говорит в послании Тимофея, чтобы другие страх имели. И в первой церкви согрешивший член церкви, как правило, говорит история церкви, сидел в начале входа в церковь. И члены церкви, входя в дом молитвы, говорили, а почему ты здесь? И он должен был говорить, я отлучен или я на замечании. Мы этого не делаем, к сожалению. Может быть, отчасти и неправильно, что не делаем. Наверное, нам стоило бы сегодня, в этом новом году, при всех тех благословениях и успехах и радостях, назвать именно тех, которые сегодня вне нас. И которые сегодня не могут быть соучастниками этой великой святыни Господней. Это поражение. Это поражение сегодня не только брата и сестры, находящегося во грехе, но в какой-то степени и наше с вами поражение. Кто-то скажет, где-то мы не усмотрели, где-то постеснялись, где-то побоялись, где-то пожалели, но Слово Божие, его нельзя изменить. Оно именно откровенно, оно открыто говорит нам, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, пишет он далее, что после того, он, желая изнаследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вот что означает потеря благодати Божией. Потеря благодати Божией означает опасность потерять это первородство, то есть принадлежность к телу Христову. Принадлежность к числу спасенных. И чем больше встречаешься сегодня с людьми, которые называют себя верующими, тем больше поражаешься благодати Божией, что спасение получить очень легко. Была принесена самая величайшая жертва во Вселенной, Сын Божий, Сам Бог. Поэтому, как и сказано, призови имя Господне, спасешься. Но сохранить спасение, именно пребывать в спасении – это подвиг, это жертва, это подвижничество, о котором Павел говорит о себе, что я каждый день умираю. Братья и сестры, мы не должны сегодня стыдиться того, о чем мы говорим, и не должны стыдиться этой смерти в Иисусе Христе, но радоваться тому, что нам дано это право, это привилегия, так образно говоря, приходить и говорить Господу все то, что сегодня беспокоит не только меня, но и нашу поместную церковь. Этими словами апостол не только предупреждает, чтобы между нами не было таковых, этими словами он поднимает планку святых отношений в Церкви Христовой. Вот почему он писал Коринфянам в 11 главе с 29 по 30 стих, что, к сожалению, он говорит, между нами есть мертвые, есть те, которые умирают по причине греха, много больных. Он открыто говорит об этом. И это, в этом есть особое, знаете, благословение Божие, открытости благодати Божией к нам. Иногда мы слышим, что на земле около 2 миллиардов христиан. С одной стороны, это хорошо, это радует нас сегодня. С другой стороны, мы не знаем, только Бог знает, насколько святы эти 2 миллиарда христиан. И мы знаем с вами со страниц Священного Писания, что на восхищение не все 10 дев пошли, а только половина. И часть из них осталась, не вошла на свадебный пир и осталась во тьме внешней. То есть была лишена благодати восхищения от земли, через минуя смерть. Потому что для Господа важно не наше, наверное, количество членов церкви, а важно наше внутреннее составляющее, качество нашей духовной жизни. И потерять благодать Божию значит потерять мир с Богом. И значит потерять само спасение. И какое бы ни было сегодня богословие, и как бы оно сегодня некоторых из нас, может, побуждало, благодать все покроет, отчасти можно и согласиться. Но Павел пишет в послании к Галатам, если бы ангел с неба пришел и благовествовал вам другое, да будет анафема. То есть богословие может формировать нас, где-то направлять, но как мы заменим с вами Евангелие? Как мы изменим то, что было сделано Христом, и к тому, к чему Он призвал нас, чтобы мы были святы в своих поступках. Этот библейский пример в лице Исава очень поучителен для нас. Потому что не только здесь идет речь о потере, как мы скажем, первородства, но история говорит, что Исав не только первородство потерял, что его потомство вообще перестало быть на земле, и причина была грех. И вот пророк Авдий пишет в первой главе следующие слова, 18 и 15 стих, такие слова. «И дом Иакова будет огнем, и дом Исава пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. Ибо близок день Господень на все народы, как ты поступал, так поступлено будет и с тобою». Воздаяние твое обратится на голову твою. Это очень серьезное предупреждение сегодня, в начале нашего года, этого нового года, для жизни каждого из нас без исключения. На самом деле, приобрести спасение легко, сохранить трудно, а потерять, наверное, не знаем как. Не знаем как, легко ли настолько потерять. И когда ты встречаешь таких людей, не имеющих радости в Господе, ты не знаешь, чем им помочь. Ты не знаешь, чем им помочь. Никакой совет иногда не воспринимается. И только молитва, только благодать Божия может восстановить то потерянное или то утерянное в духовной жизни. И отступление Исава на самом деле генетически отразилось на его потомках в будущем. И сегодня нет этого народа. Едома сегодня не существует. Они живут на противоположной стороне реки Иордан против Израиля. Нет такого народа. Не существует. И причина – отказ от первородства. Отказ от того благословения, которое ожидало. Итак, предстоя сегодня пред Богом в этом первом хлебопреломлении Нового года, имея огромное количество добрых свидетелей, будем помнить, что благодать Господа Иисуса Христа мы получаем даром. Благодать Господа Иисуса Христа нам нужно сохранить. Сохранить, возможно, отказавшись от того, что сегодня так дорого моему плотскому человеку. Но так оно сегодня нет необходимости для своего внутреннего духовного человека. И будем ходить в страхе Божьем, чтобы не потерять того, над чем мы трудимся, ожидая милостей от Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Да даст Господь нам милость быть в страхе Его и в этом новом году, сохранять эту святость Божию и не бояться исповедоваться пред Господом, не стыдиться признавать свои недостатки. Если кто из нас во грехе, на самом деле настоящем грехе, брат и сестра, пока не поздно, приходи к этой благодати Божией. Кровь Христа сильна очистить, если бы только не было вот этого смертного греха, о чем пишет Иоанн в своем послании. Итак, мы приемли Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аминь.